Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы продолжаем наше путешествие, погружение в древнерусскую литературу. Мы еще пока до текстов не дошли, мы говорим о том, как вообще формировалась вот эта вот сама по себе литература, какое было мышление, какой был исторический контекст у формирования того, что мы сегодня за древнерусской литературой и, в принципе, древнерусской культурой. Как раз в прошлый раз мы говорили о том, что не сформировалось у нас на Руси такая штука, как рациональное мышление, сама культура рационального мышления, и что было из-за этого очень много ересей, потому что без рационального мышления очень сложно критически на что-то смотреть. Мы хотели взять тексты, насколько я помню, но я вдруг вспомнила также о том, что мы абсолютно не поговорили о том, откуда тогда и когда вот эта вот самая культура рационального мышления, когда человек может критически смотреть на какие-то вещи, что-то сравнивать, что-то обдумывать, делать какие-то умозаключения на основе тех или иных текстов или фактов, как это все пришло, откуда это все взялось.
Хорошо. Действительно, мы сказали, что там с этим были серьезные проблемы в средневековой Руси.
Ну, потому что цензуры было много, то, что шло из Византии, оно жестко цензурировалось в монастырях.
Ну, это не цензурировалось, но вот принцип бутылочного горлышка работал, и это для культуры порождало разные...
То есть только то, что надо, брали, отсекая очень большой пласт...
Пласт рациональной, философской культуры.
Ну да, философия, правило.
И, соответственно, вот в средневековой Руси это сложилась такая ситуация, на духовную литературу это очень сильно повлияло. И действительно, возникает вопрос, а как же, собственно, эта рациональная культура приходит на русскую почву, и какие это последствия имеет для духовной традиции? Вот, нам об этом важно сказать, потому что духовная литература не заканчивается ведь средневековым периодом, она продолжается и в 17-м, и в 18 веке, и в 19 веке, она расцветает.
Но я думаю, что отчасти то, что мы сегодня зовем духовной литературой, оно на старых дрожжах, что называется.
Да. Да, но возникает и некое новое основание, вот, о котором мы сейчас и скажем. И таким образом мы увидим вот эту динамику русской духовной традиции на протяжении целого тысячелетия, да?
То есть в 10-м, в 11 веке, в принципе, образовывается государство, приходит письменность, и уже начинают писать книги, издавать книги, читать книги и все, что с этим связано.
Вот. Да. Итак, еще раз эту мысль мы повторим, что да, Русь принимает крещение в конце X века, и к тому моменту уже работали переводческие центры на Балканах, в Болгарии, кирилло-мефодиевская традиция. И огромный массив византийской литературы переводится и переходит на Русь через Балканы, через Константинополь, через славянские монастыри, которые друг с другом были связаны. И это, с одной стороны, приводит к очень быстрому крещению, очень быстрому воцерковлению и христианизации городов, городского населения, но с другой стороны, и мы это видим по новгородским грамотам, да, почти всеобщая грамотность городского населения, прекрасно. А с другой стороны, у этого были и свои, как бы, ну, такие побочные эффекты в виде того, что, поскольку эта информация шла через балканские провинциальные монастыри со своим, конечно, монашеским уклоном, там эта вся литература, античное наследие жестко, так сказать, ну, не цензурировалось, но там был такой фильтр работы.
Ну, просто не переводили.
Да.
Там, Платон, Сократ, что зачем вся эта философия?
То, что
вот
не душеспасительно, то, что до спасения не потребно, может вести в соблазн и прочее, они это не переводили.
Ну, какой-то смысл на самом деле в этом был. Зачем земледельцу узнать о том, что такое...
Славяне, которые младенцы в вере, зачем их загружать вот этими премудростями, от которых потом сами греки и преодолели, да, переболели и преодолели. Зачем?
Им о космосе эти, там,
эти,
о звёздах.
Эти вот вирусы, все их им переносить. Вот. И в результате что получилось? Что культура средневековая русская, книжная, она оказалась монашеская. Монашеский уклад, монашеские ценности. Она вся исключительно душеспасительная. Светские жанры развития не получили. Она очень морализаторская, очень нравоучительная. И поэтому читать ее непросто. Естественно, на поучение, одни поучения ты тут не развлечешься, да? Вот. Ну и, соответственно, к нам не приходят такие вещи, как богословие и как экзегеза. толкование Священного Писания, понимаете? Потому что богословие предполагает рациональную культуру, а она впитывается с философией. А философские тексты на Русь...
Ну, не вот приходят.
Не приходят, их не перевели, к превеликому сожалению, конечно. И в результате оригинального, самостоятельного богословия на русской почве, ну, не сложилось. А богословие, оно как работает? Оно извлекает смыслы путем толкования Священного Писания, очень тщательного, которое требует знания языков, требует очень такой рациональной культуры, в общем, да? Этого не приходит на Русь, не приходит. Поэтому русская литература – это проповеди, это всевозможные летописи, всевозможные поучения, но вот этих высших богословских, как бы получается, трактатов, ну, там вот
нет.
Их тексты святых отцов знали, но это была грамотность, начетническая такая грамотность. И мы говорили, что у этого были свои удивительные следствия. Одно важнейшее следствие. Ни в коем случае из этого не надо делать вывод, что русская средневековая культура была примитивная. Ни в коем случае. Потому что она была очень глубокая, прекрасная, породила свои очень самобытные формы в иконе, в храмостроительстве, в пении. И, конечно же, ну просто, вот она такая. И самое важное, может быть, это то, что вот в русскую культуру, в сознание, в душу, понимаете, в сердце русского человека входит образ Христа евангельский. Вот об этом говорил Георгий Федотов, великий русский, так сказать, культуролог и историк русской культуры в 20 веке. И он приходит, ну, как бы не обусловленный вот этими концептуальными, доктринальными рамками, которые, ну, выстроило византийское богословие. Ипостаси там, сущности, энергии, вот эти вот все усложнения. Это образ Христа кроткого, смиренного, несущего грехи мира, взявшего зрак раба и которому следовать это, подражать, неся свой крест. Вот этот образ кроткого Господа, смиренного, уничиженного Христа, который исходил всю русскую землю, да, Царь Небесный, как мы читали у Тютчева, да, он пронизывает русскую культуру с 11 до 20 века. Вот это такая вот удивительная вещь. Это первый момент. Второй момент – это то, что вот эта нравоучительность, она дальше имеет продолжение в русской классической литературе. Потому что русская классическая литература – это, казалось бы, вообще светские жанры, да, полностью. Гоголь, Пушкин, там,
Достоевский. Но мы же прекрасно понимаем, что есть некая культурная среда, в которой эти авторы росли, и, соответственно, всё
взаимосвязано. И, казалось бы, там, кто там эту древнерусскую там, традицию знает и так далее?
Ну,
она,
конечно,
продолжается,
образование это всё-таки давалось людям.
Да, потому что вот эта нравоучительная, душеспасительная направленность, она преломилась в русской классической литературе, которая уникальная литература в мировой литературе. Почему? Потому что она заострена на нравственных проблемах, на проблемах добра и зла. И смотрит она в душу человеческую, взирает. И Лев Николаевич, и Федор Михайлович, Александр Сергеевич, они все туда смотрят, и обнаруживаются удивительные христианские, конечно, мотивы. Понимаете? Вот, это мы тут находим преемственность, да? И, значит, образ вот этого кроткого Христа, но при этом и свои, конечно, немалые минусы, потому что рациональная культура – это способность отличить главное от второстепенного, правильно? Общее и частное, способность сделать умозаключения самостоятельные, логические, научные. В средневековой Руси, вот, ну, как бы эта культура не получила развития, вот. Это мы должны признать. И в результате русские люди порой оказывались беззащитны перед всевозможными ересями, интеллектуальными вызовами. И в прошлый раз мы говорили про ересь жидовствующих, которая просто, ну как вот, это непостижимо, это как вот простейшие вещи. Там им в Новгороде объяснили этим попам, так сказать, что, смотрите, написано, это Бог один, а вы в Троицу веруете. Написано, кумира не делай, а вы иконы рисуете. Написано, субботу соблюдай, а вы не соблюдаете. Все. И это приобрело характер ереси. И Иосиф Волоцкий вот первый начал, составил труд «Просветитель». Компилятивный, реферативный. Это был первый богословский труд.
Когда стало понятно, что это ересь?
Ну, вот когда спустя там пару десятилетий, когда это дошло до Москвы, и когда стало уже известно в широких кругах, да, там, ну вот, Иосиф Волоцкий сказал, да вы что, это же чем закончится? Бедой закончится. То есть это ересь. Христианство просто исчезнет. Мы потеряем все.
Ну, то есть я имею в виду, что понятно, что есть такая штука, как какие-то, ну, скажем так, богословские предпосылки, да, там, разночтения в переводах, разночтения в текстах, где можно на уровне именно богословия разговаривать о том, что, где, как, в каких формулировках написано. А есть еще наверняка какие-то политические причины, что вот есть там, ну, грубо говоря, послушная церковь, которая идет по одному пути, да, там платят какие-то налоги, как-то вот налажено это... общение, а тут какие-то левые пришли, и давай под себя какую-то новую идеологию
тут
создавать.
Тут, несомненно, и вопросы политики, но тут это вопрос дискуссионный с этой ересью жидовствующих, потому что что там происходило, есть источники, и ведутся споры ученых. Мы туда сейчас погружаться не будем. До Иосифа Волоцкого мы еще доберемся. Я надеюсь. Это будет интересно. Но я просто хочу вам сказать, что отсутствие рациональной культуры и привело к тому, что русские люди не смогли разобраться в трёх соснах.
Когда они появилось? Там, когда
конец пришло? 15 века.
То есть 10-11 это появление письменности и духовности.
Да, да.
И
да.
Только получается спустя, грубо говоря, 500 лет, полвека,
да.
Начинается вот это самое, приходит культура рационального
Она
мышления.
Она еще не приходит. Просто от крайней нужды Иосиф Волоцкий пишет первый богословский труд.
То есть становится понятно, что что-то происходит,
что-то
не то
делать.
Куда-то, туда свернули где-то.
И мы
где-то.
Не можем с этим разобраться. И вот он приводит аргументы против вот этих вот жидовствующих. Вот в этом труде просветитель. Полвека прошло, прежде чем такой труд появился. И дальше, но проблема не была решена, систематического образования так и не появилось. И дальше мы видим 16 век, когда эти переводческие школы перестали работать. Да, а переводить надо. И вот мы тут видим трагическую судьбу Максима Грека.
Угу.
Переводчик, который опять в политике тут не разобрался, попал под раздачу и полжизни по казематам, понимаете, провел.
Вот ну, у него были несколько другие задачи, я так понимаю, судя по складу, человек-то был абсолютно как бы не светский, то есть он, как мне вот показалось из того, что я прочитала, что он даже не думал о том, что политика может вот настолько как-то повлиять.
Ну, просто он, а на самом деле его обвинили в ереси совершенно по каким-то не очень удачным переводческим опытом. К ереси обвинили, все, заточили, все, в монастырь. Дальше, и, конечно, это русский раскол. Самая трагичная страница, когда вопрос перевода литургических текстов превратился в драму. И русские люди не были, они все воспринимали как веру, все воспринимали как главное. Три раза ты будешь говорить «Аллилуйя» или два раза ты будешь говорить «Аллилуйя». Все это воспринималось как незыблемое, как сторонниками реформы, так и противниками реформы. Государство нажало, это породило реакцию, люди поняли, что наступают времена Антихриста. Мы до этих событий еще дойдем, будем говорить про протопопа Аввакума, выдающегося писателя, выдающегося. Но с точки зрения богословия, конечно, его вот это автобиографическое житие...
Есть вопросики.
А там есть вопросики, потому что явно там с богословием есть проблемы. Ну ладно, это вот, короче, постоянная проблема. Когда же рациональная культура приходит на Русь, и какие последствия это имеет для духовной литературы? Я вам скажу, это происходит до Петра Первого, еще до Петра Первого, в 17 веке. И вот эта рациональная культура приходит на Русь через посредство Малоруссии.
Ну, то есть 200 лет всё
будущей
это
Украины,
вот развивалось.
Да, вот эта ситуация. Почему? Почему именно через Малоруссию приходит это и образование, и интеллектуальная культура? Почему? Рациональная. Потому что Малоруссия, она наряду с территорией вот нынешней Белоруссии, это западно-русские земли, они же не были под властью Орды. То есть, по первости, они попали под власть Орды, а потом они отложились. Там же, помните, возникло Великое княжество Литовское, они стали вассалами литовских князей в XIV
так,
веке.
Вспоминаем историю 5-6 класс.
А потом, то есть, возникло мощное государство, западно-русское, православное, то есть, там большая часть населения православная. А князья литовские потом приняли католичество. И потом они вошли в объединение, в унию с Польшей. И возникла знаменитая Речь Посполитая. То есть, есть в Варшаве власть польского короля, и вот эта вот шляхта, так сказать, дворянство, оно очень многочисленное, и с большими-большими свободами. И в результате, понимаете, как бы западно-русские вот эти вот православные территории и население, как на территории Западной Украины, Галиция, да, будущее, Галицкая Русь, Галицко-Волынская Русь, да, все там были, все православные. Но рядом они соседствовали с католиками, а у католиков было богословие. Было и богословие, и, как это сказать, схоластика, образованность, на голову была выше, понимаете? И в XVI веке там у них еще реформация была, там все друг с другом полемизировали, понимаете? И вот тут возникает решение, что давайте переведем вот это все население в католичество, в православное, путем унии путем унии. И католики, то есть там и иезуиты работали, да, они провели немалую работу с православным епископатом на территории Малоруссии. И этот епископат, он был, он как бы прогнулся, он согласился, что да, мы будем князья церкви, у нас будут большие привилегии. Дворянство тоже согласилось, потому что мы будем уравнены в правах там с шляхтой католической. Да? И они продавили проект Брестской унии. Это 1596 год. В городе Брест, это нынешняя, вот знаменитая Брестская крепость, угу. Да? Вот город Брест, вот там собрался собор, и они признали власть римского папы, то есть вошли в католическую церковь. И возникли так называемые униаты, или греко-католики. Вот их на территории Украины, Белоруссии, их много. Это вот наследники вот этой Брестской унии. И весь епископат туда ушел, понимаете, весь это принял. Но население, ну 90%, они это не приняли, ну потому что православные. Они восприняли это как предательство веры. А высшие, они как бы все предали. К чему это привело? К сопротивлению. Через некоторое время греки сумели восстановить иерархию. Там греческий патриарх Константинопольский проехался, поставил епископов. Тогда это еще был Константинополь, власть. Угу. Да? Соответственно, возникли братства, которые стали развивать образованность. Львовское братство, Киевское братство, да, стали книги печатать. Вот знаменитая Острожская Библия была тогда издана. Проект полного издания славянской Библии, уже печатный. Иван Федоров там работал, он туда из Москвы уехал, и вот при князе Острожском они вот под его эгидой, значит, издали эту Острожскую Библию знаменитую на церковно-славянском языке. Это предшественник нашей Елизаветинской Библии, Елизаветинского издания, которым мы пользуемся. Вот. И встал вопрос, что надо, друзья мои, образование. Мы просто в эту полемику мы не выносим, потому что там люди с более развитой интеллектуальной культурой. Со стороны
то есть мы ничего не понимаем, нам очень интересно, надо как-то срочно...
Это не вопрос понимания, это вопрос сохранения веры, сохранения идентичности религиозной. И в начале 17 века эту проблему решает киевский митрополит, которого звали Петр Могила. Был аристократ, он был важный, очень влиятельный человек, вот стал, понимаете, митрополитом. И он создал академию, куда он скопировал полностью латинскую систему, иезуитскую систему колледжей.
Ну, а что бы не взять, хорошую систему.
Она была лучшая в Европе на тот момент. И, собственно, отсюда возникла вот этот вот уровень семинарии и академия. Образование шло на латинском языке, все учебные программы были, ну, как бы взяты оттуда, по истории церкви, по догматике, все-все-все. Он внес туда целый ряд очень важных изменений, которые касались догматики, и выпустил свой катехизис. Катехизис Петра Могилы. Вот вам, пожалуйста, первый полноценный богословский труд, который породила русская земля. Петр Могила, катехизис. Он насквозь латинизирован, конечно, там это схоластическая форма, но он, ну, православное содержание, потому что он, значит, это исповедание православной веры там признали, другие православные иерархии, и на Востоке его признали, и в результате возникла вот эта духовная система духовного образования, изучение богословия и, естественно, рациональная культура. Рациональная культура, которая, получается, пришла к нам с Запада, была воспринята, переосмыслена. Понимаете, там они буквально охотились на науку. Они специально уезжали на Запад, вот эти вот деятели уезжали на Запад, формально переходили в католичество, получали там образование, потом обратно возвращались в Киев, обратно переходили в православие и там становились, понимаешь, Мария, митрополитами. Вот такая там была история. И, короче говоря, возник вот Киевский центр, который формировал интеллектуалов уже нового уровня с ну, то есть уже с богословием. Богословием. Оно, конечно, находилось под сильным влиянием латинской традиции, но это было великое дело, великое дело. Следующий этап – это был, конечно, Петр Алексеевич у нас, Петр I, который затеял большие реформы. Он понял, что эта рациональная культура нужна на Руси. Ты в войне не победишь, и государство не построишь, и флот надо, и науки. Эту рациональную западную культуру перенимает просто авральными методами в ходе тяжелейшей Северной войны. Церковь русская ему тут была, конечно, как это сказать?
Очень нужна.
Мягко сказать, не помощник, потому что все его нововведения, ну, встречались в штыки. Петр был вынужден блокировать, конечно, избрание патриарха. Он везде действовал жестко, и влияние было неоднозначное. Это ну, то есть сейчас не будем входить в эти дискуссии, но он запретил избирать патриарха, лишил церковь самостоятельности. Вот синодальный период. Управлял Священный Синод, куда входил чиновник государственный, обер-прокурор, который вот там, понимаете, проводил волю государеву.
Ну, то есть если кратко просто вот аккумулировать, то Петр просто понял, что на Западе абсолютно другая система мышления, система ценностей.
Если мы ее не воспримем, нас просто сомнут.
Нас сомнут.
Это вопрос выживания.
И он решил, что вот надо срочно рубить это самое окно, да, в Европу,
то
и
есть
поехал.
Только Петр могилы это понял на духовном плане,
угу,
а Петр на вполне себе материальном, просто сомнут. И он понял, что это надо быстро реформировать. Поэтому церковь он лишил самостоятельности, подчинил оберпрокурору.
А церковь-то тут при чем?
Потому что церковь, она, это главная идеологическая сила была в русском обществе.
А что было ее бы не использовать?
Ну, вот как. Петр вводил новую моду, новую форму одежды. Недостаточно просто перенять интеллектуальные формы. Это целиком он хотел все перенести.
Угу. А церковь бороды, почему не, бороды рубить, не помощник?
А церковь, все эти западные обычаи... Ну как, у нас же был такой изоляционизм. Вы что? Мы Третий Рим, мы православные, а это они, басурмане проклятые. Вы что?
А-а.
То есть у нас такой был колоссальный... Ну, мы про это еще поговорим.
Угу. То есть это... Ну, то есть, получается, церковь находилась, скажем так, на ранней стадии принятия вот этой рациональной культуры и развития.
Она
Петр Первый старался немножко...
не на стадии принятия, на стадии отрицания.
Отрицания еще.
Да, еще на стадии отрицания. И Петр поэтому буквально взламывал это. Кто ему мог помочь в этом процессе? Вот. Он искал среди церковных иерархов тех, на кого он мог опереться. Он их нашел на Западе, в Западной Руси. Это были вот эти малороссийские... иерархи, воспитанники Киево-Могилянской академии, которые были носители уже новых подходов. Они понимали, что делает Петр.
Угу.
И Петр их начинает привозить в Россию. Вот он же там на Украине как бы бывал, понимаете, вел там военные действия, битва под Полтавой, да? Вот. Все, очень много иерархов приходит на территорию России, собственно, и он ставит их на кафедры, кто там. Самый знаменитый пример – это Дмитрий Ростовский,
угу,
и Иоанн Тобольский, понимаете, вот это воспитанники Киево-Могилянской академии. И много таких примеров. Феофан Прокопович, вот. Это все оттуда, все оттуда. И в результате возникает уже учебное заведение здесь, в Москве, уже греко-славянская, значит, академия братьев Лихудов, греки пытались ее запустить, а потом уже просто возникают духовные академии, Московская духовная академия, Петербургская духовная академия, это уже 19 век, где преподавание все шло на латинском языке, это все традиция Петра Могилы, но это уже рациональная системная мышление.
Ну, то есть, опять же, лет 300-400 понадобилось на то, чтобы
это все воспринять. Это 18 век, это все воспринималось очень тяжело.
То есть, подождите, буквально лет 200 назад мы восприняли вот эту вот систему?
Да, ну, при Петре.
Угу.
Получается, уже корни в 17 веке, но при Петре вот это рациональное культура, а это начало науки, начало философии, начало богословия. Для духовной литературы это колоссальное значение. Литература – это то, что ты пишешь, ты формулируешь свои мысли, ты систематизируешь, обобщаешь что-то, да? И после Петра вот последствия этого были, с одной стороны, тяжелы. Вот это все давалось очень тяжело. Потому что, ну, вот, например, сохранились такие воспоминания знаменитые Помиловского. Очерки Бурсы. Бурсой это называли вот семинаристов, да? Очерки Бурсы. Не читали, Маша?
Нет.
Ой, я вам скажу. Это вот как учились семинаристы, как была устроена их жизнь. Это же какой-то тихий ужас. Палочная система, телесные наказания. Учились там. Там же он сделал духовенство отдельным сословием. Он запретил туда уходить, чтобы священником не мог стать человек другого сословия практически. А только поповские дети. А поповские дети, они же не все хотят быть священниками.
Ну, да.
А их всех загоняли в семинарии. Они учиться не хотели. Обучение шло на латыни. Понимаете,
То есть выбора у человека не было.
Деревенского парня, который совсем не хочет этим заниматься, его запихнули. Он там латынь, он это ненавидит, понимаете?
Угу.
И, естественно, там это порождало, ну вот, феномен семинарии с ее негативами, но здесь не
то сам... есть воспитывались люди, которые просто ненавидят православие на утробном уровне.
Поэтому семинария потом рождала революцию. С одной стороны, они видели идеал, с другой стороны, они видели двойные стандарты и несоответствия.
Угу.
Очень многие потом шли, читали Маркса, уходили в революционную деятельность.
Ну, 917 год, собственно, всё расставил.
Примеры далеко искать не надо.
Да.
Иосиф Виссарионович у нас известный персонаж.
Да.
То есть выпускник, половина политбюро, имеешь духовное образование.
Угу.
Микоян тоже ведь учился в семинарии. Это же выпускники семинарии. Вот, понимаете, это революционную деятельность, они туда пошли. Не случайно, не случайно. Но для русской духовной культуры вот эта прививка богословия и рационального системного мышления имело очень глубокие следствия, потому что уже начиная с конца XVIII века происходит просто настоящий расцвет и богословской мысли, и духовной литературы.
Угу.
У нас появляются такие люди, как Паисий Величковский, тоже выходец из Малороссии, афонский монах, который переводит «Добротолюбие», это аскетические тексты. Помните, мы говорили, что вот этот исихазм, вот эта умная молитва, вот это умное делание требует очень изощренной интеллектуальной культуры, на самом деле. И она приходит в русские монастыри через учеников Паисия, и появляются оптинские старцы, линские старцы, Зосимова пустыня, Валаам, понимаете, Кавказ. Вот это целая традиция, где вот, ну, такого духовного окормления, подвижничества. И, это среда, где возникали всякие произведения, такие удивительные, как откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Читали когда-нибудь? Это об Иисусовой молитве, замечательная книга. Вот. И мы видим, что в XIX веке появляются такие люди, как Филарет Московский. Священное Писание переводится на русский язык. Возникает экзегеза, церковное толкование Священного Писания. Богословие, оно академическое богословие, оно такое систематическое, латинизированное немножко. Но это богословие полноценное, это Макарий Булгаков, догматическое богословие, которое... которая, так сказать, это самый фундаментальный свод, понимаете, в XIX веке сделанный. Догматические системы возникают. Ничего такого подобного раньше на Руси даже и представить было невозможно. И происходит расцвет духовной литературы. Это Игнатий Брянчанинов, знаменитый наш, о котором, может быть, мы и скажем. Мы поговорим, если доберемся до XIX века, чего бы нет.
Угу.
Феофан Затворник, правильно? И, конечно... появляется русская религиозная философия. Павел Флоренский, кто там? Сергий Булгаков, Владимир Соловьев.
Ну, то есть это... все то, что мы сегодня называем самым цветом русской золотой философии, религиозной.
Век, да, золотой это и серебряный всё... век русской культуры, это следствие вот этой воспринятия вот этой рациональной культуры, конечно, в 17-18 веке, этих реформ, которые имели глубочайшее влияние на русскую духовную традицию. И она, несмотря на все эти ограничения имперского периода, да, она происходит расцвет. Расцвет. И в 20 веке уже в кругах русской эмиграции развивается богословие. Владимир Лоский, Георгий Флоровский и многие-многие другие, понимаете? И поэтому вот влияние вот этой рациональной культуры, оно ну, просто колоссальное. И заметьте, что наш православный человек, вот современный вот наш прихожанин, какую литературу он будет читать духовную?
Ну вот примерно из того, что вы перечислили.
Вот, вот. Это, да, и, конечно, русская классическая литература.
Угу.
Лесков, Гоголь. Достоевский, это же пророки, понимаете, это же христианская литература, они воспитывают, они несут какие-то смыслы христианские, то есть это несомненно. И дальше, вот мы скажем, что, ну да, современный-то читатель, он, конечно, воспитан на трудах Феофана Затворника, он читает книги там Архимандрита Сафрония Сахарова про старца Силуана, например, да, или Игнатия Брянчанинова, его там наставления о молитве. Вот нам это понятно, нам это близко. Потому что мы наследуем тот же самый тип мышления. Это авторы, они писали для нас. А вот до 17 века я бы не сказал, что мы часто эту литературу читаем. Мы ее вообще не читаем. Мы ее, может быть, знаем так в общем плане, что есть повесть временных лет, там слово о полку Игореве, да? Но духов, как духовную литературу, вот именно как для назидания, мы ее не читаем. Мы не читаем. Она сильно отличается от нашего типа мышления. И, но она, конечно же, содержит великие сокровища. Это исток нашей традиции духовной. И поэтому вот сегодня мы, получается, как, давайте обобщим. То есть мы такую провели ретроспективу развития русской духовной традиции и культуры, и литературы за целое тысячелетие. Связали это с тем, как Русь взаимодействовала с Византией, с Европой. Да, и как на этой почве возникали всевозможные такие явления, как и раскол, и академии, и реформы, и русская классическая литература и так далее, да, то есть мы это проследили. И сейчас вот действительно уже надо брать тексты, брать тексты, и в следующий раз мы возьмем уже действительно начнем читать, наверное, слово о законе и благодати митрополита Илариона.
Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск программы мы, пожалуй, и закончим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!